Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Митя Зет, и я рад вам сообщить, что вы слушаете очередное интервью, записанное специально для PokerStrategy.com. И сегодня у нас в гостях будет победитель голосования в номинации «Оценщик рук месяца». Ну и те, кто следят за результатом голосования, наверняка угадают, что это никто иной, как Скайтер, которого в миру мы знаем под именем Андрей. И я с нетерпением хочу уже поскорее начать нашу беседу, тем более, что Андрей уже готов к нам присоединиться. Андрей, привет!
Привет!
Как дела?
Дела замечательно, прекрасно, вот солнышко светит.
Да не может такого быть, это где такое происходит?
У нас тут светит вовсю.
Понятно, а у вас это где?
Это в Могилеве, в данный момент я нахожусь. Нахожусь сейчас у родителей, приехал тут на выходные, были дела, вот, и задержался на пару дней. Вот так вот. В общем, погода тут замечательная, лес рядом, вообще такой шикарный воздух, совсем весенний, и, в общем, прогулки на улице – сплошное удовольствие.
Круто, и я тоже с не меньшим удовольствием хочу тебя поздравить и добавить тебе еще положительных эмоций, поздравить тебя с твоей победой в голосовании в номинации «Оценщик рук месяца». Поздравляю сердечно.
Спасибо большое за поздравления. Очень неожиданно на самом деле, потому что я всегда следил за подобными голосованиями. Ну и как-то очень слабо представлял, что у меня будут какие-то шансы победить. Вот, поэтому это вообще вдвойне приятно.
Ну тогда давай на чистоту. Скажи, ты кого-то подговорил, чтобы тебя выдвинули? Там подкупил кого-то? Вообще как это произошло? Наверняка же не просто так. Или все честно произошло?
Нет, все произошло достаточно честно, то есть в том плане, что один из людей, который меня выдвигал, это был человек, с которым, которого я обучаю в 50 играть, вот, то есть он меня выдвинул, ну еще там пару человек, которых я в принципе даже, ну, кроме как в оценке рук, я с ними не пересекался нигде, вот, и ну получилось так, что попал в число кандидатов. И очень повезло, что кроме меня было два кандидата, и оба из раздела БСС. То есть, в принципе, они, соревнуясь фактически между собой, как бы отбирали друг у друга голоса, ну, БССников, скажем так. И это мне помогло победить в голосовании.
Понятно. Ну, поскольку ты в голосовании уже победил, соответственно, совершенно очевидно, что в чем-то ты своих коллег и конкурентов превосходишь. Вот как ты думаешь, чем ты отличаешься в лучшую сторону от других оценщиков рук?
Ну, могу сказать в первую очередь тем, что я стараюсь достаточно быстро и оперативно реагировать на оценку рук. То есть, в принципе, очень быстро отвечаю, оцениваю руки, всегда отвечаю на вопросы, которые задают. Возможно, трафик, который в разделе 50-50, не такой большой, как в других разделах, и поэтому мне проще пока что справляться с этим. Но в этом плане, я думаю, очень сильно отличаюсь от большинства оценщиков, ну и вообще, то есть от разделов других, скажем так. Конкретно оценщиков других не берем. Вот. И ну еще могу сказать, что достаточно активно веду себя на форуме, в частности, Лига 50. Также помогаю людям, которые блоги ведут в разделе, ну, блоги 50-50. Вот, поэтому достаточно, меня фифтеры все, в принципе, должны знать. Я думаю, что все поддержали, отдали свои голоса. Это очень сильно помогло. Вот так.
Понятно. Вот тогда расскажи вообще, как ты стал оценщиком рук? Вот расскажи свою историю становления как оценщик рук. Как так случилось?
Ну, оценщик рук я с августа месяца прошлого года. И произошло это достаточно неожиданно для меня на самом деле. Потому что, ну, 50-50 тогда была еще достаточно новая дисциплина. Ну, не такая уж и новая, но Наташа Натнал, которая была тренером по донам, до этого, а после по 50-50, она решила, скажем так, сложить свои полномочия в этом деле. И искали, я так понимаю, нового тренера и нового оценщика рук. И мне предложили, Рустем предложил мне должность оценщика рук. Возможно, ключевую роль в этом сыграло то, что в свое время я в разделе дискуссий открыл очень интересную тему, которая называлась «Математика 50-50», в которой выкладывал очень много по поводу математики, турниров 50-50, то есть делился информацией. Ну, наверное, это способствовало тому, что в числе кандидатов меня рассматривали очень, скажем так, пристально. Вот. И когда мне поступило такое предложение, я, в принципе, не особо думал над этим, потому что до этого у меня поступало два предложения от других покерных школ стать, ну, либо тренером, там, что-то подобное. Вот. Но я, конечно же, отказывался, потому что полностью, ну, скажем так, в плане покера очень сильно благодарен Poker Strategy, потому что, ну, благодаря этой школе я получил тот уровень, который есть у меня сейчас. И куда-то в другую уходить мне совсем не хотелось. И вот когда получил предложение от Рустема, ну, это было очень такое радостное для меня предложение, поэтому я сразу же согласился на него. Вот так вот примерно было. Ну и еще один такой важный момент. Я как раз в июле месяце тогда заканчивал отработку распределения своего. Ну и стоял перед выбором, что мне делать, пойти дальше работать программистом, а по образованию я программист, либо же, ну, как-то полностью сконцентрироваться на покере, скажем так. Ну и, наверное, то, что мне предложили работу оценщика, это поспособствовало тому, что я все-таки принял решение остаться в покере.
Остаться в покере. Ну, понятно, что, в общем, такую ответственную должность, как оценщик рук, непонятно кому не доверит. Соответственно, у тебя уже был какой-то опыт. И в связи с этим вопрос. А как вообще ты пришел к покеру? Вот как ты познакомился с этой игрой? Вот сейчас мы поговорим о твоем пути становления как покерного игрока.
Ну, с этой игрой я познакомился в очень юном возрасте, на самом деле. Мне было, наверное, лет 8 или 9. Наверное, 9 скорее. Я ехал от бабушки, которая проживала на Украине, ехал домой в Беларусь. Соответственно, ехал один в поезде, и напротив меня был парень, я не знаю, ему там лет 16 было, может 20, точно сейчас уже не скажу. И он мне... у него были карты, соответственно, после пары партий в дурака он мне предложил поиграть в покер, объяснил правила, рассказал комбинации, у меня там листик был, на котором были записаны силы комбинаций. И мы тогда играли в пятикарточный дропокер. Наверное, ну, тогда как бы вот я познакомился с правилами, и когда уже приехал домой в Беларусь, сюда, в Могилев, научил правилам, то есть рассказал правила, научил играть своих друзей и знакомых. И какое-то время мы достаточно активно играли там, порой на фантики, порой там еще на что-то. Иногда у нас спички выступали в качестве, скажем так, фишек. Вот. Но потом все-таки покер куда-то потерялся, перестали мы играть в него. И повторное мое знакомство произошло уже, наверное, на курсе втором или третьем. Вот. Я наткнулся на какой-то бездепозитный бонус на пати-покер, насколько я помню. И там все было замечательно. Я даже вывел долларов, наверное, 40, а остатки успешно проиграл. Ну и, собственно говоря, тогда, это был год 2005, наверное, успешно забыл о том, что существует такой покер. Вот, потому что не учился, ничего не читал, то есть даже никакую информацию про силу рук не узнавал, ничего. То есть так играл ради удовольствия, по большей части, и то, что даже какие-то деньги заработал, там, это было очень приятно. И третье мое знакомство произошло именно благодаря, когда я уже познакомился с Poker Strategy. Один из моих знакомых рассказал, что вот, мол, на Poker Strategy можно получить бездепозитный бонус $50, там, который там в каком-то там руме, я уже не помню, можно очень быстро отыграть и очень быстро вывести. То есть там буквально за пару дней, как он мне сказал. Ну, соответственно, я не услышал и не запомнил, про какой рум он говорил. Но зарегистрировался и получил свой бездепозитный бонус на Титан Покере. И стал играть там МТТшки. играл первый-второй лимит, и вот как-то даже поднял, наверное, банкролл до долларов 70. И там играл, решил сыграть за $5 МТТ, и вот там было у меня самое мое такое первое разочарование покерное, скажем так. Я был на бабле и с третьим стеком проиграл человеку, у которого был второй стек. Проиграл с тузами на префлопе. Не помню, какая рука была у противника, но это, собственно, не важно, когда у тебя тузы. Вот. И вместо того, чтобы там побороться за пару тысяч долларов призовых, ну, то есть, которые там за первые места давали, я вылетел и, собственно говоря, впал в дикий тильт. Проиграл остатки того, что оставалось. Вот, потому что стал играть не по банкроллу, ну и состояние было после того проигрыша с тузами, конечно, вообще никакое.
Ну подожди, ну ты же все-таки попал на какое, на третье место?
Нет, я на бабле.
А, такой... на бабле там, то есть вообще перед призовыми, да?
Да-да-да, это было перед призовыми, и то есть как бы если бы я выиграл то сравнение, я бы попал, ну то есть у меня был бы стек, первый чип-лидерский стек, который там был в раз в 5, наверное, выше, чем у третьего места, что-то такое. То есть было бы солидное преимущество, можно было, ну, соответственно, его использовать, но не получилось. Вот так вот, собственно, когда я проиграл без депозит, я еще раз немного разочаровал, ну, вот это вот разочарование, которое было с тузами у меня тогда. Я, опять же, на какое-то время забыл о том, что такое покер. Вот, пока меня не распределили... Точнее, распределили работать не туда, куда я хотел. То есть я уже получил диплом, вот, и меня распределили работать на государственную, ну, в госструктуру, скажем так.
А то есть, а ты куда хотел?
А я в то время работал на частной конторе программистом, но у нас было достаточно строго с распределением. Вот. Можно было, конечно, что-то там мудрить, придумывать. У меня некоторые знакомые там пару лет спустя закончили вуз, получили диплом свой, ну, то есть, чтобы не отрабатывать распределение. Вот. Но я решил, что раз уж я получаю диплом, надо его получить и подтвердить, скажем так. Вот. И пришлось работать на государственной компанию. И, ну, понятное дело, зарплата там была, конечно, совсем не ахти. И очень долго я искал какие-то способы, ну, заработка. Вот, ну и опять наткнулся на Poker Strategy, вспомнил, что я там зарегистрирован, что у меня там где-то есть аккаунты даже. И где-то, наверное, в году, сейчас вспомню, в каком это было году, наверное, это было 2010 год, летом я решил, что надо бы как-то серьезно взяться за дело.
Тем более, что на государственной службе, кроме как играть в покер, наверняка больше нечего делать.
Ну, на самом деле у нас там было очень серьезно с работой, очень строго, особенно в том плане, что интернета как такового не было, вот, то есть пользоваться интернетом тоже было проблематично, поэтому, ну, вообще, да, я играл, кстати, на работе в покер, но для этого приходилось использовать такие извращения, как играть на виртуальной машине и т.д. и т.п., вот так вот, вот. Ну, собственно, у меня тогда как раз еще сломался ноутбук, и, будучи работником, я мог себе позволить взять кредит, вот так вот. Я пошел, взял кредит на $1000, купил себе ноутбук, там еще что-то, и оставшиеся деньги я сделал депозит на PokerStars, соответственно, создал новый аккаунт. И решил, что буду серьезно играть в покер, что мне как минимум надо вот этот вот кредит оплатить, то есть, ну, окупить свой ноутбук как минимум. Вот так вот. И, ну, наверное, тогда я стал более серьезно заниматься уже покером. То есть я прочитал, наконец-то, нормально статьи, которые были, посмотрел несколько видео, даже попал на пару тренировок. Вот так вот. И играл я тогда, ну, одностоловые СНГ-турниры, там 6 макс, 9 макс. Ну, вот примерно так.
То есть, подожди, получается, что в 2010 году ты только начал свое обучение серьезное покеру. Правильно я понял?
Ну, да. То есть, это было чуть больше, чем, наверное, вот. Ну, полтора года назад, чуть больше. То есть, меньше 2 лет назад.
Интересно. Ну, тогда расскажи, чего ты за это время достиг? Насколько мне известно, немалого.
Ну, на самом деле, я не так уж и многого достиг. Вот. В принципе, могу сказать, что я даже 30-й лимит толком не могу побить, потому что меня постоянно на нем преследуют недодачи дикие. Ну и кроме того, когда у тебя покер как источник дохода единственный, то есть это не позволяет расти дальше по лимитам. Вот. В принципе, ну из того, что я достиг, могу сказать, что ну, сам рост изначально как бы в плане покера был ну, достаточно быстрый, достаточно такой хороший. Меня в свое время, опять же, возвращаясь к Наташе, которая наткнула нас своим марафоном, по донам мотивировала очень сильно. Я перешел в турниры Double or Nothing, стал их активно играть. Хорошо помню, что чуть больше года назад ну, вот так вот активно развивали идею вот в разделе покерных соревнований на сайте по поводу вот всяких лиг. Тогда такого не было еще. То есть тогда придумывали только их, и какие-то правила были. Я помню, даже в одной из самых первых там я занял даже первое место. Там был, речь шла о каком-то, наверное, пятом лимите, что-то такое. Вот. Ну, собственно говоря, ну, что я могу сказать по поводу моих достижений?
Ну, вот я могу сказать, что, мне кажется, с моей точки зрения, главным и огромным достижением твоим является то, что покер, как ты сам сказал, на сегодняшний день стал твоим единственным и основным источником дохода. Вот, причем, как ни странно, стабильным.
Ну, да, достаточно стабильным. Тут я с этим ничего не могу сказать против, потому что, учитывая, какая у нас в стране сейчас ситуация, и как бы если учесть, что я очень много времени посвящаю своей семье, и то, что у меня есть свободный режим работы, и т.д. и т.п., это, конечно, в плане покер мне дало очень многое, и то, что я себе могу позволить, это меня очень-очень радует.
Ну, расскажи о своей покерной жизни. Вот как она проходит? Есть ли у тебя какой-то график, расписание, какой-то план на день? Что-то такое.
Ну, на самом деле, вот это вот у меня сейчас очень такая серьезная основная проблема, потому что очень много времени уходит на то, чтобы возить ребенка в детский сад, ну, потому что приходится в другой район возить, вот, и за счет этого, ну, и опять же, вечерами всегда очень много стараюсь с ним проводить время, поэтому, в принципе, в покер я уделяю где-то часов 5 в день. То есть, ну, играю 3-4 часа в день, не больше. Получается вот так вот, к сожалению, сейчас. Но, в принципе, меня это как бы даже устраивает в том плане, что я могу себе позволить, ну, не так много работая, ну, иметь какой-то стабильный, достаточно устраивающий меня в данный момент доход, скажем так. Вот. Еще такой момент, ну, иногда я по выходным устраиваю, там, один раз в месяц, наверное, себе устраиваю, там, на пару дней такой серьезный гринд, скажем так, вот, а в остальное время я, в принципе, стараюсь проводить с семьей, как можно больше уделять время ребенку, своей супруге, вот, поэтому очень благодарен покеру, потому что если бы я ходил на работу, я понимаю, что подобного режима дня и подобных возможностей у меня бы точно никогда не было.
Вот так. Понятно. А как ты думаешь сам, вот что помогло тебе избежать потери стартового полтинника, приумножить его? Что? Тренировки? Вот конкретно расскажи, вот что тебе помогло встать на ноги как покерному игроку?
Что мне помогло больше всего? Ну, сложно сказать однозначно. Наверное, больше всего мне помогли тренировки, потому что можно было наблюдать за игрой тренеров. И, ну, больше всего мне, наверное, помогло то, что я увидел, что люди, которые зарабатывают покером, они тоже совершают ошибки, у них тоже бывают сложные какие-то ситуации, сложные решения и т.д. и т.п. Вот, потому что, когда я, ну, не посещал тренировки, а играл, мне казалось, что, блин, ну, те, кто нормально играют, для них эти все ситуации, которые для меня сложные, они для них ерунда какая-то. Вот. И когда я понял это, я понял, что нет предела совершенству. Понятное дело, что всегда надо работать над своей игрой. Ну и после этого стал более активно изучать математическую часть. Ну, в принципе, с математикой я всегда дружил, поэтому тут было достаточно просто все. Вот. И продолжал смотреть видео и посещать тренировки. Ну, наверное, да, больше всего мне помогли именно тренировки, которые я посетил. Причем это, наверное, были еще тренировки по обычным одностоловым СНГшкам. И, наверное, 6 макс и 9 макс. Могу вспомнить таких тренеров, как Ником Д и Маял. Вот. В принципе, ну, глядя на их игру, я понял, что можно развиваться в покере, что есть куда расти, то есть, что это не так, что там есть те, кто умеют играть, и те, кто не умеют играть, и все, и в принципе ничего не изменится в этом плане. Вот. Ну, и когда я это понял, ну, то есть так, именно осознал достаточно однозначно, я стал больше времени уделять именно обучению. Ну и как раз, возвращаясь к тому, что я тогда работал на государственном предприятии, как раз была возможность очень много именно обучаться во время работы, скажем так. То есть, ну я где-то там перед обедом за полчаса начинал там разбирать свои руки или еще что-то там. В конце рабочего дня тоже там какое-то или видео посмотреть была возможность, или еще что-то. То есть, ну, когда работы там не было никакой. Вот, то есть, в принципе, это немного помогло. И, ну, то есть, когда у тебя там час в день ты стабильно занимаешься обучением, это очень помогает, особенно на первых порах.
Ну, вот знаешь, по долгу службы мне приходится общаться с большим количеством продвинутых игроков, продвинутых покеристов, и все как один говорят, что, в общем, особенно на первых порах нужно покеру посвящать огромное количество времени, ну, как рабочий день, там, не знаю, 8 часов, там, обучение, там, поиграть немножко, там, руки разобрать, ну, в общем, уходит просто очень много времени, а у тебя как-то малой кровью получилось все это сделать, вот как ты думаешь, почему, может, у тебя какой-то покерный талант?
Не, на самом деле я не считаю, что у меня есть покерный талант, как раз таки, если говорить о везении, то как раз тоже тут считаю, что с везением как раз не очень у меня, вот, я даже не знаю, почему мне так достаточно легко все далось, скажем так, то есть первые этапы, да, действительно, они дались мне достаточно легко, наверное, потому что у меня была просто мотивация. И даже когда я мало время уделял покеру и обучению, и игре, я, ну, в принципе, ни на что не отвлекался вообще. То есть я целиком и полностью уходил в игру, или уходил там в видео, или уходил там в тренировку. И, ну, старался извлечь как можно больше полезной информации получить, или как можно больше опыта получить во время игры. И, наверное, за счет этого произошло то, что как-то вот с самого начала опыт очень быстро, ну, получал, и очень хорошо скилл рос, скажем так.
Ну, вот ты сказал, что в самом начале своей карьеры ты вот трагически вылетел на бабле в турнире, и после этого впал в дикий тильт. И, видимо, в тот момент у тебя с психологическим моментом дела обстояли не очень. А сейчас как ты поборол эту свою тильтосклонность? Что-нибудь с этим сделал? Или так все и продолжается?
Сложно сказать однозначно, насколько я поборол, насколько я не поборол. Еще одна причина, по которой я решил покером так более серьезно заняться, это именно, опять же, попытка научиться управлять своими эмоциями, справляться с, ну, негативными, вот с такими же вот переездами на бабли жесткими и т.д. и т.п. То есть я активно занимался психологией, и если посмотреть на мой уровень тогда, там, 2 года назад, и сейчас, понятное дело, разница просто колоссальная и в покере конкретно, и вообще, ну, по жизни, скажем так. И, ну, то есть это еще одна причина. Ну, вообще я такой человек, который очень достаточно вспыльчивый. Вот. Могу покричать, бывает очень сильно, то есть, ну, в том плане, что не всегда мне удается даже в жизни контролировать свои эмоции. Понятное дело, что в покере тем более, ну, было, по крайней мере. Сейчас, конечно, намного лучше. Но это такой бесконечный путь, который можно до бесконечности продолжать работать. Тоже как над уровнем своей игры, ну, в плане техническом, так и с точки зрения психологии тут, опять же, можно работать и работать и работать. Вот. Могу сказать, что сейчас я впадаю в тильт, бывает жесткий тильт, но я сейчас уже научился определять по себе такое состояние, и когда я там, бывает, впадаю в такой жесткий тильт, я могу закрыть ноутбук, выключить клиент. Либо, если я понимаю, что у меня такое легкое состояние, ну, то есть я легко понимаю это и перехожу на лимиты значительно ниже, то есть, ну, на самые низкие лимиты, там, единички, тройки, и на них могу сыграть сессию, чтобы понять, ну, как бы, отошел я или, наоборот, у меня все усугубилось. То есть сейчас я очень легко, скажем так, диагностирую свое состояние, вот. Поэтому считаю, что прогресс очень большой в этом плане произошел, но и продолжаю работать.
Продолжаешь работать, продолжаешь играть, а самообучением ты продолжаешь заниматься сегодня?
Самообучение постоянно продолжаю и постоянно разбираю свои руки. У меня там после каждой сессии, там, ну, если нет 10 рук, которые я там пометил в Hold'em менеджере, это что-то ненормальное, значит, я играл не сконцентрированно. То есть такие сессии бывают, да, но я понимаю, что в эти сессии я играл не с полной самоотдачей. То есть это была моя Б или С игра, поэтому как бы я тут же себе делаю замечание, что надо поработать над игрой, ну, то есть над концентрацией, вот, а уже потом, когда с концентрацией не будет никаких проблем, тогда уже можно будет и смотреть какие-то спорные ситуации, которые возникают в игре. Вот. Кроме того, очень активно сейчас как бы интересуюсь конкретно кэш-игрой, потому что у турнирных игроков обычно навык постфлопа не очень сильно развит, и ну, с этим бывают проблемы, в принципе. Согласен, что у меня тоже, потому что основная проблема — это как-то переоценка силы рук, потому что, допустим, в турнирным игрокам там топ-пара обычно — это очень сильная рука, которую ты там редко будешь выбрасывать против одного противника. А если ты играешь по БСС, то там часто, ну, надо уметь сбрасывать свою топ-пару или овер-пару. Поэтому вот сейчас работаю над этим активно, то есть учусь сбрасывать очень сильные руки, которые долгое время учился не сбрасывать, скажем так.
Понятно. А вообще в покере у тебя есть какая-то планка, к которой ты стремишься, которую ты хочешь достичь? Вообще планы ты себе ставишь вот в ближайшем времени и в продолжительном?
В ближайшем времени я себе вот поставил план как-то больше времени уделять покеру, потому что, ну, несмотря на то, что покер обеспечивает мне там стабильный доход каждый месяц, я могу жить на эти деньги, даже, ну, как-то что-то там не просто жить, а достаточно нормально жить, скажем так. Вот. Но все-таки я считаю, что надо больше времени уделять. То есть, во-первых, надо улучшать свой навык мультитейблинга. Вот. Дальше работать над концентрацией. Ну и, соответственно, у меня цели в ближайшее время перейти на высокие лимиты и уже там играть очень серьезно. Ну, суперновую элит, конечно, я не планирую в этом году получать, к сожалению. Хотя 3-4, ну, обычных суперновы у меня в планах есть. И вот в ближайшее время я собираюсь вот конкретно в апреле месяце проверить себя именно, насколько я, ну, то есть смогу ли я выдержать месяц очень такого серьезного гринда, то есть там в планах сыграть 6-7 тысяч турниров, то есть уделять не по там 5 часов в день, как это у меня обычно бывает, причем там только по будним дням, по выходным еще и меньше обычно, уделять больше, по часов 8-9, и, ну, наверное, каждый день, то есть там, может, даже по выходным и больше. И посмотреть, какой будет результат, в том плане именно, смогу ли я выдержать такую нагрузку на протяжении длительного времени. Вот. Поэтому цель ближайшая именно такая. То есть оценить, насколько я смогу играть в покер не в том режиме, в котором я привык играть. Ну, скажем так, он не напряжный для меня. А именно в таком тяжелом напряженном режиме активной катки. Вот. Это ближайшая моя такая цель.
Да, ну а теперь о мечтах, о мечтах. Вот о том...
А теперь, да-да-да, а теперь о мечтах. Ну вообще, когда я создавал свой блог на Poker Strategy, он когда-то назывался «Как я заработал миллион долларов покером». Собственно говоря, это и была моя мечта, и она сейчас есть тоже. Только, ну, сейчас она немного претерпела свои изменения, потому что когда я изначально ее такую писал, я планировал, что вот я заработаю чистый миллион долларов, то есть там без всяких рейкбеков, без всяких там бонусов там и т.д. и т.п. Ну, сейчас немного ситуация изменилась, но именно в планах у меня именно так, то есть за ближайших лет 5-6 заработать порядка миллиона долларов покером, то есть чтобы открыть какое-то свое дело, ну, бизнес какой-то, ну, чтобы обеспечить себя на будущее, то есть, ну, обеспечить уже такое достаточно стабильное, хорошее будущее. Вот так.
Ну, а почему только 1 миллион?
Почему только 1 миллион? Потому что тут скорее планка не в сумме денег, а именно во времени. Я решил, что покером, как и, ну, вот, почему я не пошел работать дальше программистом, потому что программированием на тот момент я уже занимался, ну, так, достаточно адекватно, серьезно, лет 8-9. То есть, ну, если вспомнить там школу, когда там были факультативы, олимпиады по информатике, вспомнить 5 лет обучения в университете, плюс работа параллельно, плюс 2 года отработки распределения. То есть я считаю, что, ну, слишком много времени я и так уделил этой специальности, скажем так, ну, этому направлению деятельности. Поэтому сейчас у меня в планах вот еще лет 5 ближайших я посвящаю покеру, а потом буду менять деятельность, то есть, ну, по-любому буду менять деятельность, как бы там ни складывались дела, потому что, ну, я считаю, что сферу деятельности каждые 5 лет стоит менять, чтобы продолжать развиваться, что-то новое получать. Потому что когда ты получаешь какие-то новые навыки, новые в абсолютно новых для тебя неожиданных областях, это очень сильно помогает поддерживать интерес к жизни, что ли, скажем так. То есть не только в какой-то там личной жизни и т.д. и т.п., а именно конкретно в профессиональной. То есть, чтобы работа не превращалась в рутину, я думаю, что 5 лет это вообще потолок. То есть, ну, 5 лет, там, 6-7 лет это уже потолок занятия одним и тем же родом деятельности. Вот так.
Ну, а если не секрет, какие сферы деятельности тебя привлекают помимо покера? Вот чем бы ты еще в перспективе мог бы теоретически заняться?
В данный момент теоретически меня очень сильно интересует сфера киноиндустрии, то есть в различных направлениях. Пробую себя в роли, ну, писать сценарий. Вот. Сейчас посещал такая киношкола, в Минске проходила, то есть была возможность посещать мастер-классы достаточно известных, ну, деятелей в этой области, то есть не только белорусских, но и, допустим, на самую первую встречу приезжал Сокуров, то есть очень интересно было с ним, ну, мастер-класс он проводил, то есть очень интересно было. Меня в данный момент вот эта сфера интересует. Ну, если смотреть дальше, еще какие сферы меня интересуют, очень интересует сфера, ну, в целом желание создать какой-то свой бизнес достаточно, ну, то есть, наверное, какой-то что-то небольшое для начала, но что-то очень необычное, того, чего еще, в принципе, нет. И как бы идеи на данный момент есть. И, в принципе, сейчас все упирается в финансирование. Ну и понятное дело, что, в принципе, пока сам не найду, как бы не стану источником финансирования, вряд ли что-то получится в данный момент, по крайней мере. Вот. Ну а там уже будет видно. Дальше еще какие сферы меня интересуют. Интересует вообще вот популярная, очень развивающаяся сейчас индустрия wellness, как ее называют на Западе. То есть индустрия здорового образа жизни. И я знаю, что в Белоруссии как-то она не очень сильно развита в том плане, что, понятное дело, есть какие-то там те же фитнес-клубы, есть какие-то там тренинги и т.д. и т.п. Но в целом какого-то более обобщенного какого-то проекта в этом плане нет. То есть, ну и вот в целях какое-то создание какого-то такого проекта, который будет достаточно многогранный, разносторонний и целиком будет направлен на то, чтобы, скажем так, хорошо жить, помогать людям жить хорошо. Вот так.
Ну, а твоя личная жизнь, она находится тоже в фарватере вот этой концепции здорового образа жизни?
О, да, это тут достаточно такие противоречивые моменты бывают, в том плане, что какое-то время я отходил от этой концепции, то есть особенно когда там отрабатывал распределение, вот, то есть там сейчас активно борюсь с лишними килограммами, которые у меня за это время появились. Вот. Стараюсь питаться здоровым образом. Как-то очень много времени тратим с супругой на то, чтобы как-то привить ребенку вот эти вот какие-то основные понятия именно здорового образа жизни, позитивного мышления. То есть, вот в таком плане. То есть развитие именно там своих внутренних качеств сильных. Вот. Примерно так. А противоречия возникают, потому что иногда хочется расслабиться, скажем так. Ну и студенческие годы, которые были еще не так давно, дают о себе знать. То есть там поэтому противоречия возникают, когда ты вроде как понимаешь, что ты там собираешься там пойти там пиво пить с друзьями или еще что-то. Ты понимаешь, что это плохо для здоровья и т.д. и т.п. Ты четко понимаешь, что это противоречит твоим нынешним взглядам, но не всегда удается от этого отказаться. Поэтому иногда в этом плане, конечно, бывают противоречия. И еще такой момент, что дома мы питаемся всегда очень такой здоровой и полезной пищей. То есть, максимально. И когда я там чего-то не очень здоровое и адекватное покупаю, приношу домой, у нас тоже часто бывают такие разногласия по поводу того, что зачем я вообще трачу деньги на такую вот фигню, там, типа каких-нибудь там не самых хороших и адекватных сладостей или каких-нибудь чипсов, там, и т.д. и т.п. Вот.
Ну что ж, у тебя прям жена позавидуешь, рукодельница, да и готовит, видимо, хорошо.
Да, готовит шикарно. Единственный недостаток — это то, что обычно процесс готовки затягивается на очень долго. И особенно если ты там участвуешь в нем, особенно на начальных этапах, что-то почистить или порезать, вот, то к тому моменту, когда все приготовится, ты уже проголодаешься раз в 10. Вот. Да. Но зато потом еда очень классная.
А вот ты сказал, что вы с женой серьезно занимаетесь воспитанием ребенка и прививаете ему самые такие положительные навыки, с твоей точки зрения. А вот навыки игры в покер ты собираешься прививать своему ребенку?
Скорее всего, нет. Я всячески против этого буду. Ну, наверное, к тому времени, пока я буду играть в покер достаточно там серьезно, адекватно, он еще будет мал. Моему ребенку сейчас там 2,5 года, чуть больше. поэтому ему еще пока до покера далековато. Вот, поэтому, скорее всего, вряд ли. А вообще, моя супруга просила научить ее помочь, ну, быстрее научиться играть в покер там. Вот, потому что, как бы, ну, ей тоже надоела уже ее работа. Вот. Ну, то есть, в том плане, что она отнимает очень много времени, не приносит денег. Вот, но я был этого очень против, потому что мне хватает и так для себя самого покерных всяких проблем. И поэтому, если еще и там с домашними буду на покерные темы разговаривать, это, наверное, будет все-таки перебор. Вот.
Ну вот, кстати, тут мы как раз плавно подошли к теме тебя как тренера. Ты же ведь балуешься и этим занятием, насколько мне известно.
Ну, вообще, да. Иногда даю уроки людям и частенько оцениваю видео.
Ну, вот уроки ты даешь в рамках какой-то тренерской деятельности уже такой налаженной, или это какие-то разовые такие случаи?
Ну, бывали разовые случаи, но вообще вот сейчас стараюсь, ну, найти человека какого-то и его, скажем так, почти с нуля подвести до среднего уровня, то есть чтобы он мог, ну, зарабатывать какие-то уже адекватные деньги покером. Вот так, то есть там, ну, то есть это не так, что там одна тренировка и все, а, ну, на несколько месяцев, то есть так договариваемся работать активно, вот так вот. То есть мне такой вариант, в принципе, больше нравится, потому что, ну, видишь прогресс и видишь в этом свою какую-то работу. То есть, понятное дело, когда ты там даешь какую-то тренировку, ты вот не ощущаешь того, что ты вот четко, конкретно, ну, принес пользу человеку. Ну, то есть как, ощущаешь, но оно не такое большое, как когда, допустим, вот у тебя была первая тренировка с человеком, а через месяц ты там, опять же, с ним там смотришь за его игрой, слушаешь его комментарии и понимаешь, что вот за месяц у него уровень очень сильно там вырос, и, ну, в принципе, понимаешь, что ты к этому приложил, ну, хорошие усилия, и что вот они видны, вот так.
Ну, вот ты сказал, что ты готов взять себе в ученики начинающего игрока, правильно я понял?
Ну да.
Но вот тут такая вещь интересная происходит. Если ты берешь в ученики начинающего игрока, то вообще-то на Poker Strategy, как известно, есть все материалы, статьи, там, видео, все, что хочешь для начального уровня. То есть это означает, что этот человек, которого ты берешь, либо слишком ленивый, поскольку он не способен, не хочет там изучать самостоятельно все эти материалы, либо он просто, так скажем, не очень умный. Вот, и тебе, потому что он хоть и хочет, но не может освоить вот эти вот начальные статьи. Соответственно, получается, что ты в ученики хочешь взять либо ленивого, либо не очень умного человека. Вот как тебе такая перспектива?
Ну, тут речь о том идет, что не совсем с начинающим, то есть не с уровнем, который там вообще не знает правил покерных и т.д. и т.п., а с человеком, который уже, ну, адекватно знает правила. То есть если мы рассмотрим концепцию там СНГ-турниров, который понимает, там, когда начинается стадия пушфолда, когда там надо просто стилить, рестилить. То есть который понимает основные какие-то концепции, который что-то знает, но вот, ну, просто не знает, что конкретно дальше, как работать над своей игрой. То есть я просто вспоминаю по самому себе, что для меня это была тоже такая серьезная проблема. Ну да, я играл там по базовым, по чартам, там, по этим табличкам базовым всем. Ну а куда дальше развиваться? То есть как, что конкретно улучшать в своей игре? И вот уже с игроками, которые вот по базовой основной стратегии, они достаточно адекватно играют, то есть понимают ее хорошо. Вот уже с такими игроками я обычно сотрудничаю, скажем так. То есть я всегда, ну, смотрю либо видео какое-то первое, либо, ну, какую-то тренировку провожу и просто оцениваю уровень. Ну, и если, то есть, там уровень совсем, конечно, слабый, то, в принципе, обычно, ну, то есть, вот так было что ограничились вот одним занятием и договорились, что там после того, как будут освоены какие-то вот базовые материалы, тогда мы там продолжим, ну, если будет необходимость. Вот, то есть я... вот те примеры, которые ты привел, там, либо человек очень ленивый, либо не очень умный, скажем так. То есть, в принципе, ну, насчет случая ленивого... В принципе, стараюсь исключать этот случай. Как бы, если человек заинтересован, то, скорее всего, он не очень ленивый. То есть просто не знает, куда направить свои усилия над своей игрой работы. Вот так вот.
Понятно. Вот хотел тебя еще спросить по поводу офлайн покера. Вот есть ли у тебя опыт игры офлайн? И если да, то не собираешься ли ты его развивать? А если нет, то опять же, не собираешься ли ты его развивать?
Опыт игры офлайн у меня есть, он не такой большой. Там несколько турниров и пару вечеров кэша. Могу сказать, что мне очень тяжело адаптироваться к офлайну, особенно, допустим, если в кэш играть офлайн. То есть, ну, смешно звучит, что я, когда там сижу в офлайне за покерным столом, переживаю за сумму там какую-то намного больше, хотя эта сумма там по факту, ну, равна 2-3 боинам моего стандартного играемого лимита. Вот. То есть, когда я играю онлайн, через клиент, через интернет, ну, как бы не слишком ощущаешь вот этих денег, что да, это вот огромную сумму, там, допустим, там 20 турниров играешь, 20 боинов, это достаточно приличная сумма, ты как бы этого не очень ощущаешь. А когда в офлайне у тебя там буквально 3 боина твоего играемого лимита, это для тебя уже какие-то, ты его видишь, вот это реальные деньги, и ты как-то за них переживаешь. Ну, это очень сильно на меня давит, и именно поэтому я все-таки решил отказаться от офлайна. Ну, по крайней мере, на какой-то на данный момент. Ну, и тем более, в последнее время как-то времени на офлайн вообще не остается. Кроме того, обычно это надо, ну, вечера тратить, а вечера я обычно провожу, по крайней мере, сейчас с семьей, по большей части, поэтому... Поэтому пока офлайн для меня остался в стороне. Хотя, в целом, рассматриваю вариант... поиграть какие-то достаточно серьезные турниры офлайн, ну, в перспективе, скажем так.
Ну, то есть серьезных планов у тебя на эту тему на сегодняшний день нет?
Ну, то есть, по крайней мере, сейчас каких-то даже конкретных, даже ближайших планов у меня пока нет. Пока что обходимся онлайном.
Понятно. У нас есть такая рубрика «Советы начинающим». Вот что бы ты лично посоветовал начинающим, вот новоиспеченным членам русскоязычного комьюнити Poker Strategy, для того, чтобы они как-то остались на плаву, для того, чтобы они, в общем-то, продолжали свое восхождение или начали свое восхождение по лимитам. Какой-то рецепт можешь сформулировать?
В покере в целом или конкретно про дисциплину, в которой я...
Я думаю, что, конечно, лучше про дисциплину, про твою лично, потому что ты в ней разбираешься намного лучше, более узко и профессионально, поэтому давай действительно лучше про дисциплину.
Про дисциплину? Ну, в первую очередь я советую ознакомиться с базовыми стратегиями, понять их и научиться применять. То есть научиться применять без всяких там усложнений, каких-то добавлений от себя и т.д. и т.п., а именно научиться принимать то, чему тебя пытаются научить. То есть либо ты принимаешь то, чему тебя учат, оно правильно, оно приносит плоды, и ты, соответственно, этому учишься, и уже когда достигнешь определенного уровня, ну, начнешь работать там уже на новом уровне. Вот. Либо ты не принимаешь этого и сам как-то работаешь над своей игрой. То есть мой совет такой. Слушать то, чему тебя учат, и принимать вот, те советы, которые тебе дают, те тактики, которые тебе там рассказывают. Принимать их и научиться их принимать в первую очередь. А уже в дальнейшем что-то добавлять от себя и т.д. и т.п. Вот. Потому что, ну, знаю, что часто... у начинающих игроков с этим бывает проблема. То есть в первую очередь надо научиться, ну, идти за кем-то, то есть за тем, кто тебя обучает, или, ну, вот в целом Вот так вот. Такой вот первый совет я дам.
Отличный совет, очень классный. И даже, можно сказать, необычный. Скажи, вот твоя жена как отнеслась к тому, что ты вдруг внезапно вот так вот ушел в покер? Ну, в тот момент имеется в виду, когда это происходило.
Сложно сказать. Достаточно спокойно она отнеслась к этому. Никаких как-то вопросов не было. То есть, ну, это изначально не особо рассматривалось как-то, ну, как серьезное что-то. Вот, и в принципе я не так много времени дома тратил на покер, там пару часов в день, то есть это не сильно вредило, поэтому как-то с этим проблем особо не было. А уже когда покер стал приносить какие-то деньги, ну то есть тогда как-то более серьезно, адекватно попал, скажем так, в поле ее внимания, но тогда уже был результат, поэтому как бы проблем с этим никаких не возникло.
Понятно. Вот такая тенденция наблюдается в последние годы, что люди, я имею в виду, конечно, профессиональных покеристов, перемещаются в другие страны, там, где потеплее, покомфортнее жить. Ну, в частности, там, Таиланд и вот то, что рядышком там. Вот не возникало у тебя таких мыслей уехать и там вот играть?
Вообще возникали такие мысли, но на самом деле легко так делать, когда ты, ну, действительно никак ни к чему никуда не привязан. Вот, потому что все-таки я как бы то ни было привязан к семье. И, ну, то есть, если куда-то уезжать, то это там вместе надо с семьей уезжать. Ну, мы, в принципе, сейчас рассматриваем варианты каких-то англоговорящих стран. Но пока достаточно относительно, условно. Вот, то есть, ну, скажем так, я сейчас привязан к семье, и без семьи куда-то уехать я, в принципе, ну, как-то не вижу особо в этом смысла, да и нет у меня никакого желания. А с семьей уезжать, это, ну, достаточно проблематично, достаточно накладно и тяжело, особенно, допустим, для ребенка будет какая-то новая культура или еще что-то. Ну и опять же, уехать куда-то на несколько месяцев, там, пожить в другую страну тоже не очень получится, потому что, ну, как-то привязаны к, ну, к социальной инфраструктуре, которая у нас там в стране есть, а когда ты попадешь в другую страну, этого не будет, там, тот же детский садик или там школа, вот так.
Мой следующий вопрос, я прошу тебя не воспринимать серьезно, вот это скорее, конечно, такая шутка, но все-таки, вот сколько денег тебе нужно для счастья?
Ну, не очень адекватный вопрос, потому что, во-первых, ну, счастье деньгами я не меряю, а во-вторых, как бы, ну, деньгами я меряю только тот комфорт, который ты можешь получить, некоторую, ну, стабильность. Вот. И сколько бы денег не было, я, в принципе, все равно буду заниматься какой-то деятельностью. Ну, если стоит вопрос о том, что чтобы я мог сконцентрироваться только на том, что мне там хочется делать исключительно, ну, я не знаю, в принципе, $1400 мне бы хватило для того, чтобы полностью там сконцентрироваться на том, что я хочу делать. Вот где-то так. То есть это не планка там какого-то этого, там, счастья, параметра или еще что-то, но в том плане, что если будет такая сумма, в принципе, можно себе позволить заниматься там своими хобби и стремиться сделать так, чтобы это хобби становилось источником дохода еще.
Ну, да, очень разумный ответ. Скажи, а как ты думаешь, а что вообще покер, онлайн-покер в целом ожидает в будущем? У тебя есть какой-нибудь прогноз?
Прогноз, ну, есть оптимистичный, есть пессимистичный, то есть, и я думаю, что будет что-то среднее между оптимистичным и пессимистичным. Оптимистичный – это, ну, достаточно адекватная легализация покера в Штатах, ну, и везде, то есть, чтобы было достаточно хорошее отношение к покеру, то есть, нормально воспринимали. Это как вид развлечений для тех, кто, ну, используют покер для развлечения, и как вид заработка денег для тех, кто, собственно, зарабатывает деньги покером. Это такой оптимистичный прогноз. Ну, есть пессимистичный прогноз, когда там в ближайших года 2-3 совсем все печально станет, то есть там еще больше стран себя ограничит, в еще больших странах покер закроют. Там, я не знаю, что еще сказать. Ну, приток новых игроков, ну, уменьшается, он уменьшится еще больше. Вот. То есть это пессимистичный прогноз. А реалистичный прогноз, я думаю, будет что-то среднее. То есть будут как какие-то положительные тенденции, так и отрицательные. Ну, в целом, конечно, да, динамика говорит о том, что в целом отрицательные, скорее, тенденции будут, ну, их будет больше. Но хотелось бы верить, там, что будут и положительные. Например, там, возвращение фулл-тильт покера, возвращение американцев за столы. Вот так вот. То есть, ну и если это будет происходить на общем фоне того, что там количество новых игроков, которые ради удовольствия играют, оно там будет уменьшаться, ну, в целом, на ближайшее время это будет, ну, такой, не сильно будет ухудшаться уровень. Хотелось бы верить в это.
Прогноз у тебя получился замечательный. Мне лично очень он понравился, несмотря на то, что он такой, мягко говоря, вариативный. Но, несмотря на это, время, отведенное нашему с тобой диалогу, подходит к концу, потому что хронометраж нашей программы не так уж и велик, к сожалению. И поэтому в самом конце нашей с тобой беседы я предлагаю тебе поучаствовать в нашей классической рубрике, у которой нет никакого названия, зато есть смысл. А смысл в том, что я предоставлю тебе неограниченное количество времени, сколько хочешь. И ты можешь воспользоваться как угодно, рассказать о том, что волнует тебя лично, или поговорить о каких-то проблемах космического масштаба, планетарного, в общем, все, что тебя волнует, все, что ты хочешь сказать, говори, обращайся к тем тысячам людей, которые сейчас тебя слушают, не робей, и это время твое.
Ха-ха. Ну что ж, я тогда сразу скажу большое спасибо тем людям, которые помогли мне добиться успеха в покере, то есть именно помогли на начальном этапе. Ну, то есть я уже называл имена, ну, ники тренеров, которым я, в принципе, очень благодарен. Также добавлю к этому списку еще Royal Hope, Андрея. Вот, ну, кроме них хочу сказать большое спасибо тем людям, которые меня поддерживали еще во времена донов и, ну, после этого, тем людям, с которыми я, ну, как бы общаюсь, за которыми слежу. Ну, я не знаю, я не буду перечислять людей, которые конкретно играют в 50, с которыми очень часто пересекаюсь там в рамках благосферы 50. В принципе, просто не хочу кого-то упустить, кого-то обделить вниманием. Вот. Я им всем очень благодарен и всем желаю удачи. Побольше, поскорее подниматься на лимиты повыше. Вот. А также просто хотел передать привет Энтфилу, модератору. Ну, я думаю, известный человек в комьюнити. И Илье DrongoX. Вот, тоже сказать спасибо за, ну, за то, что за то приятное общение, которое было в рамках форума. Вот. Ну, это касательно сайта Poker Strategy. Вообще, еще хочу сказать большое спасибо своей маме, которая, ну, очень много усилий потратила на то, чтобы, ну, чего-то дать мне. И пускай очень часто это были не самые правильные, не самые нужные уроки, скажем так, какие-то усилия ее направлены, но в то же самое время это помогло мне извлечь правильные как раз уроки, понять кое-что, выработать более адекватное отношение к жизни, потому что все-таки у моей мамы очень часто прослеживается такая позиция жертвы, и если бы, ну, была не такая позиция, наверное, мне как-то было бы тяжелее выработать, ну, противоположную позицию, скажем так. Вот. Дальше, ну, большое спасибо моей супруге Оле, и передаю привет своему сынишке Генриху. Это очень замечательная моя семья. Я очень рад, что они у меня есть. Вот. Собственно, я не знаю дальше, что тут еще сказать, кому чего передать и вообще. Просто желаю всем удачи. Желаю, чтобы ваши цели, мечты сбывались, чтобы никакие препятствия не останавливали вас в достижении этих целей. Чтобы всегда было зачем и ради чего стремиться, развиваться. Как-то так.
Андрей, спасибо тебе огромное за сегодняшнюю беседу. Мне кажется, она получилась очень интересной. Спасибо тебе за твои вдумчивые, мудрые, рассудительные, порой, я бы даже сказал, трогательные высказывания, фразы, ответы. Я думаю, что очень многие люди, которые послушают наше с тобой интервью, извлекут очень даже полезную информацию для себя. Спасибо тебе огромное.
Спасибо большое за интервью, за внимание. Спасибо всем тем, кто дал за меня голос в рамках голосования за оценщика рук месяца.
Я надеюсь, что мы встретимся с тобой еще не раз в этом формате или в каком-то другом. Еще раз тебе спасибо и пока.
Все, всем счастливо. До встречи на форуме или за покерными столами.
Отлично. А я напоминаю вам, что в гостях у нас был сегодня Андрей, которого мы все намного лучше знаем под ником Скайтер. Он стал оценщиком рук месяца, видимо, неспроста. Беседа получилась интересная, содержательная. Записано это все было для PokerStrategy.com, а интервью провел Митя Зет. И напоследок, конечно, хочу напомнить, а может быть даже сообщить кому-то, кто еще не знает, что на PokerStrategy периодически по четвергам, как правило, раз в две недели проводится ночное живое шоу под названием «Полный дом». В прямом эфире в рамках нашего коучинг-плеера можно послушать беседу с гостями. Это очень любопытно, потому что там не только беседа происходит, а еще и розыгрыш денежных средств, разные песенки собственного сочинения ставим, шутим, обсуждаем новости. В общем, интересно обычно бывает, так что не пропустите, заходите, слушайте, участвуйте в интерактиве, там еще и задаются вопросы от слушателей, их можно писать в чате, в общем, все прикольно. Все, до новых встреч. Всем пока.